Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
В последние годы все чаще и более широко проходят различные природоохранные мероприятия, ужесточаются требования к экологичности автомобилей и производств. Ученые говорят о таянии ледников и глобальном потеплении климата. Однако воздействие человека на среду появилось не сегодня. Но именно сейчас пора его минимизировать, пока не стало слишком поздно. Именно о том, что называется антропогенным влиянием, мы и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – эксперт по латвийской фауне, гидробиолог Аркадий Попелс. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Довольно много говорится сейчас о том, что человеческое влияние на природу, оно пагубно, оно очень плохо отражается на видовом разнообразии, оно плохо отражается на экологии в целом и, в общем-то, на людях в том числе, как следствие. Сейчас есть всевозможные зеленые курсы, еще какие-то курсы, боремся с ископаемым топливом и так далее, и так далее. Но ведь, по сути, то, что называется антропогенным влиянием, появилось чуть ли не с момента вообще появления человека как вида, и когда он начал каким-то образом обустраивать свой быт.
Да, это правильно, потому что один человек – это один из основных загрязнителей природы нашей, и причем как сознательно, так несознательно. Если мы, как вы правильно сказали, что уже с рождения человека, с появления его на свет, да, начинается его воздействие на природу, там этот период, первый период можно назвать, ну, несознательным, то есть он, его влияние на природу было, ну, скажем так, довольно небольшое, поскольку он влиял на природу только столько, чтобы можно, ну, чтобы быт мог развиваться и мог прожить. Совсем другое дело наблюдается вот, ну, в наше время, когда уже начинается воздействие такое, можно сказать, даже где-то пагубное, потому что влияние это очень сильное и может быть даже невозвратное в некоторых случаях. Так что это, да, так что это получается, ну, с развитием человека воздействие увеличивается.
А если мы вот возьмем эту часть, которая, как вы сказали, несознательная, то есть вот жило там некое племя вокруг своей пещерки, рубило елочки, пальмочки, не знаю, что у них там на тот момент росло, жгло костры и всячески пыталось согреться, выжить, прокормиться. Когда этих людей становилось больше и больше, соответственно, пещерок становилось больше, и вырубок тоже становилось больше, и влияние на ту самую среду, оно было значительно больше. Оно было тогда, с точки зрения именно своей пагубности, меньше или больше, чем сейчас? Ведь у нас же сейчас есть огромное количество технологий, очистные сооружения и так далее, и так далее, и так далее.
К сожалению, конечно, было меньше, чем сейчас, потому что их влияние было, ну, как сказать, точечное такое-то, вот именно только там, где вот они вот обитали. А все остальное, вся природа вокруг, она могла спокойно справиться с этими последствиями, ну, скажем так, тоже пагубными, да, поскольку все-таки это воздействие снаружи, да, но они могли как-то все это восстановить. Природа сама восстанавливала этот ущерб, который наносил им человек. Потому что в то время воздействие было, ну, не такое обширное. И они, так сказать, следы этого воздействия природа все время сама и ликвидировала, и сама, как говорится, уменьшала, чтобы это не распространялось где-то дальше. В наше время, конечно, такое не может быть, потому что вот именно у нас сейчас технологии, у нас, скажем, уничтожить лес с гектарами за один день – это нормальное явление. И то есть там остается пустота, которую восстановить природа сама, к сожалению, не всегда даже может. То есть они могут, это может быть, ну, пагубно настолько, что даже нет возвращения обратно. Конечно, есть у нас движения всякие сейчас, там и зеленые, там, скажем, и друзья природы и так далее, и так далее, которые стараются помочь природе, помочь каким-то, может быть, отдельному виду, который, ну, уже погибает, да. Но, к сожалению, это не то, что природа может справиться и потом сама держать. Эта помощь все-таки нужна будет довольно часто, и то есть она будет все время в этом нуждаться. К сожалению, с этим, то да, и животные, и растения, как говорится, да, если на больших площадях или, скажем, на острове каком-то по каким-то причинам вывели, да, то, скажем, обратно получить, конечно, это большой вопрос. Удастся ли.
А, кстати, вот есть же действительно вот эти вот движения, когда вот в опасности какой-то вид животных, например, слоны, и все побежали спасать точечно слонов или белых медведей. Насколько такой точечный подход, в принципе, жизнеспособен и насколько он вообще работает?
Нет, здесь можно сразу сказать, что все-таки в основном случае, когда начинают заниматься такими вещами, конечно, это позитивный результат есть. Но это нужно сразу сказать, что чем меньше животное по размерам, да, и, ну, скажем, вот насекомое или, скажем, там птицу, да, да, ее можно легче восстановить. И если спохватились вовремя, когда еще количество особей, еще есть такое, что есть разнообразие, потому что, как, ну, я думаю, большинство знает, что когда остается мало особей, это получается родственные связи, имбриды там, и другие такие побочные явления появляются, которые при большом количестве видового состава нету, да. И это все ухудшает генетику, ухудшает рождаемость, то есть получаются побочные такие вещи, которые, ну, не были раньше, да. Конечно, это лучше, когда происходят такие дела, что, ну, вот какие-то проекты, какие большие, вот тот же самый медведь, скажем, да, или какой-то такой же большой вид такой, да. Но и тут, к сожалению, есть одна вещь, которую нужно очень внимательно обращать внимание. Если мы что-то спасаем, и животное высокоразвитое, она привыкает. То есть привыкает, что человек, который вот там появляется, он его спасает. И он уже теряет такие свойства, как, скажем, охота, искание пищи, там, да, такие вещи, поскольку он знает, что все будет готово. То есть это подсознательно, не то, что он там мозгами выдумал, что это будет хорошо, вот ему помогает, да, а просто он, ну, какой-то привыкает к этому. Он привыкает, что там где-то ему еду ставят, где-то там еще что-то делают, с какие-то, скажем, там количество скворечников там делают, им каждый год есть, то есть не надо искать дупло или делать дупло, да. И это немножко так его привязывает уже к человеку, то есть они зависят друг от друга. И если сразу, вот, скажем, этот проект прекратить, ну, не всегда получится так, что он приживется, то есть это животное, и пойдет, ну, дальше, ну, больше его количество станет. К сожалению, может быть, получится так, что как мы кончим заботиться о нем, да, так, к сожалению, опять будет скачок вниз. Так что там нужно, когда такие проекты затевать, тогда нужно сразу с этим, ну, так, серьезно подумать, насколько хватит сил. Это все долгосрочные проекты все.
Я не зря вспомнил про того же белого медведя, потому что, по большому счету, мы можем сколько угодно их там подкармливать и разводить, и еще что-то с ними делать. Но, по сути, то, о чем говорят очень многие ученые, о том, что сейчас ледники тают. То есть это, в общем-то, среда обитания этого медведя. Если не будет ледников, то можно сколько угодно, опять же, как я уже сказал, кормить этих медведей. Но когда он останется без возможности жить в своей среде обитания, он в любом случае вымрет.
Да, да, вот этот опасный самый момент, когда природа уже меняется, и, скажем так, невозвратно, да. Там уже, к сожалению, вот получается, что все старания вроде, ну, он медленнее будет происходить, скажем, его погибание, да, этого вида. Но, к сожалению, все равно он будет продолжать уменьшаться, поскольку среда обитания его, вот эти вот ледники, и это одну часть, он большую часть жизни проводит на льду. И не только он, там и тюлени, и там все это, потому что и эти будут зависеть от льдин, где у них происходит это вот размножение, и все, и где они, как говорится, путешествуют по морю, да. А, если такого нету, а куда им деться? Значит, нужно где-то пристраиваться на каких-то там островах, и там еще куда-то, где можно, а, к сожалению, этой суши-то мало. И то есть их образ жизни поменяется, годовой цикл весь поменяется сразу. То есть это получается то, что вот, как говорится, здесь ледник, у других это может быть какие-то джунгли могут быть там, да. То есть если нет этого среды обитания, то, к сожалению, вид как такой нет, он на нет встает все равно.
Я потому и говорю, что, то есть, ну, достаточно странно рубить джунгли и беспокоиться и бороться за благосостояние, допустим, попугаев Ара. Где-нибудь там в Южной Америке. То есть без среды обитания все это сходит на нет. Но если мы вернемся опять к человеку и к таким более, наверное, прозаическим местам, ведь есть места, которые можно назвать стратегическими, где, например, есть выход к воде, и люди, поняв, что это самая удобная точка, там построили какой-то порт. Допустим, сначала это была переправа, потом впоследствии это было портом. То есть все люди в окрестностях, сколько бы их там ни было, точечно всегда вот в этом конкретном месте воздействуют на окружающую среду. Насколько с веками вот это усиливается, уменьшается? Я знаю, что вы такое исследование пытались как минимум проводить.
Да, это конечно, если человек обосновался в определенном месте, как вы говорите, в основном это были вот где порты у них были, где связь по воде продолжалась дальше, и с другими, как говорится, такими же населенными пунктами, да, конечно, человек там добровольно не уходил, потому что это очень удобное стратегическое место такое. И в связи с этим он, конечно, менял всю природу вокруг там. И будь это вода, или будь это лес, или все равно что, поляне какие-то, да, это все поменялось, то есть невозвратно. Или они там уже сеяли что-то, или строили, или все. То есть эта природа не была такой, какой она была до этого, скажем, да. Конечно, часть животных укочевала дальше, чтобы другие, что не так он повоздействовал, но есть некоторые виды, которые очень хорошо вот привыкают к таким местам, да. То есть вот наша вот и ворона там, и воробьи все вот эти, они голуби, они спокойно живут в городе, да, то есть им это не мешает. Им даже легче, поскольку они там бегают и все собирают то, что им надо, то, что лежит и валяется везде, да, то есть еду и, в общем, все, что есть, да. Но если остается другой вопрос, хорошо ли это и нужно ли это природе, такие скопления большие, вот таких видов, которые, ну, которым все равно, где и как жить, да, скажем, по большому счету. Потому что здесь появляется вторая вещь. Да, они хорошо, они прижились, они летают, они даже размножаются на крыше где-то там, скажем, типа те же самые голуби, да. Но когда их становится большое количество, они почему-то сразу превращаются от чистящих в таких вот хороших, да, превращаются в разносчиков болезней. То есть их много, они трутся друг об друга, у них контакт очень, очень большой, притом этот контакт происходит на небольшой площади. И, конечно, в связи с этим появляются такие плохие вещи, как, ну, всякого рода болезни, да. В свое время даже мор вот это, который крысы переносили, да. Ну, грязь, все, что человек сделал, среда обитания для крыс нормально, а появилась такая вещь, которая уже не совсем нормальна для человечества. И последствия тоже были довольно такие, ну, трагические, скажем, по объемам. Так что не всегда то, что размножается и привыкает, ну, кое-что на благо. Это нужно очень, так, конечно, внимательно к этому тоже присматриваться.
А вот с чем связано то, что одни животные достаточно хорошо соседствуют с человеком и чувствуют себя очень, очень комфортно, те же грызуны, а, например, те же хищники, которые, по большому счету, для них это была бы достаточно такая классная кормушка, куда можно прийти и всего много, что можно съесть, они не столь рады соседству с человеком и стараются с ним не пересекаться. Или это как-то по-другому работает?
Нет, это все уже веками устраивалось, как мы говорим, вот же подсознание у животных. Во-первых, конечно, это, ну, самое обыкновенное, это боязнь человека от таких животных, и в свою очередь животные воспринимают человека не как, ну, сожителя, а скорее как или опасного охотника, или как пищу, да. А это еще, ну, я думаю, это не самое главное, что в этом есть. Самое главное, что у больших хищников, все равно какой, или там это рысь, или лиса, или как, у них есть площадь, на которой они живут, и которая их может прокормить. То есть им нужно, и у хищников эта площадь очень большая. А если они пробовали вот как крысы или мыши там, скажем, в городе обосноваться где-то и жить, да, у них бы не получилось, потому что там контакт непрерывный и на психику, и на вот это на мышление их, ну, как животного, да, это воздействует довольно сильно. То есть они не могли бы нормально, комфортабельно развиваться там, поскольку они были, ну, в конце концов, они или бы ушли, или бы началось нападение на людей там, и поскольку они уже психически были бы ненормальные уже такие. То есть у них был дискомфорт получился. И поскольку эти площади громадные, там, ну, смысла жить, там, скажем, на этой площади вместе с людьми там одной-две особи, это нет смысла тоже. И, конечно, они лучше укачевывают. Они все уходят дальше, там, где свободно, там, где можно жить. И, ну, здесь начинается опять вторая проблема. Если они уходят вглубь куда-то там, или в леса там, или куда-то в тундру, скажем, или еще куда-то там, да, там уже кто-то уже живет. И вот это уже междувидовое. Начинается разбирательство у них, чтобы, ну, отобрать или наоборот отстоять свою территорию. И говорится, чтобы можно было дальше продолжать жить и размножаться. Потому что на все это есть, ну, конкретные условия, которые природа уже веками создавала. И которые, ну, нужны вот именно этому виду конкретному.
А из... Понятно, что есть вот вредители, если мы говорим о тех же грызунах, но все, конечно, относительно, но, наверное, в тот момент, когда они... Их много, и они живут в городе, и они начинают безобразничать, и там грызть запасы, и так далее, и так далее. Их определяют сразу в позиции вредителей. А есть ли виды, которые от человеческой деятельности на самом деле выиграли, и это хорошо, потому что в противном случае они бы, ну, если не исчезли бы, то, ну, находились бы на грани, в общем-то, существования?
Ну, скажем так, есть так, чтобы именно вот как вы, чтобы выиграли, ну, как говорится, и стали почти наши города и люди, как природа, да, создавать их. Ну, такого, наверное, совсем не будет. Есть такие, которые просто очень хорошо устроились, да, и обоюдное такое, вот скажем, ну, сожительство людей и животных, да. Да вот даже у нас вот можно посмотреть в Риге зимой в канале. У нас зимуют утки, потом там некоторые есть такие довольно редкие, там такие виды даже попадаются, которые оставились перезимовать. Да. И зиму их там, ну, люди подкармливают, там ходят, да, там. И, то есть они эту зиму спокойно проживают и весной улетают опять. Ну, какой путь у каждого там придуман, куда он должен, где он думает гнездиться и пару искать там, да. То есть, а некоторые даже и остаются все время в Риге жить. То есть, на канале и зимой, и, как говорится, и зимой, и летом одни и те же утята там, и они размножаются там. И, то есть, они не мешают. Но это, скажем так, с точки зрения человека, это более такое, ну, экзотическое такое, ну, ну, красота, как мы говорим. Да, вот мы подошли, посмотрим, да, красиво, парк, утята плавают. И, то есть, ну, это позитивные эмоции. Потому что людям тоже нужно где-то, ну, говорится, воспринимать вот такой позитив, да, чтобы можно в этом монстре нашем прожить нормально. И где-то, чтобы не было перегрузки, чтобы был где-то отдых такой, да. Потому что это такой точки зрения, вот это может быть. Потом у нас довольно, поскольку у нас и вот есть пись всякая такая, да, конечно, у нас констатированы даже и хищники, которые тоже живут у нас в Риге, скажем, да, в старом городе, там у них там есть все помещения, ну, которые еще сейчас есть, да. То есть они устраиваются и в парках, вот в старых деревьях, там гнезда делают. То есть они могут здесь прожить спокойненько, и часть вот этого вот этих мышей, бизонов, как говорится, ну, любых, могут еще, ну, поймать и уничтожить тоже, да, и могут прожить и прокормить свою, там, скажем, свой выводок. Так что это такой, как позитивный пример будет, да. Ну, негативных, конечно, больше все-таки.
Говоря о том, что люди влияют на природу, чаще всего упоминается это вырубка лесов, конечно же, в каких-то моментах это загрязнение рек, но при этом вообще практически никогда ничего не упоминается с точки зрения именно небес. Там нет антропогенного влияния или об этом просто не принято говорить?
Нет, скажем так. Конечно, воздействует на как мы говорим, на небо воздействует тоже, да, поскольку этот, ну, скажем, вот пластмасс сейчас очень популярный стал, да, больше его исследуют, там микрочастицы, они, конечно, поднимаются высоко. Так что они, потому что так же тогда где-то там в Антарктиде, скажем, если берут пробы или еще где-то там далеко, где практически нету пластмасса, да как он туда попал? Он мог, эти микрочастицы могли только попасть или по воздуху, или по воде, да, поскольку по воде труднее, там, поскольку там лед, а берут-то на льду уже там, который замерзший там уже веками стоит, да, значит, он только мог по воздуху дойти, а микрочастицы очень легкие, и они просто находятся в таком взвешенном положении в воздухе. И мы тоже вот дышим, нам кажется, что мы дышим хороший воздух, смотрим, то чистый, все, мы видим насквозь, да. А на самом деле мы же не знаем, что мы этих микрочастиц, сколько мы их выдыхаем каждый раз. Просто они там есть, и они уже никуда не денутся, поскольку пластмасса у нас везде вокруг, и это довольно такой фактор, такой загрязнение очень большой. Притом еще, если взять, что он долговечный. Эти микрочастицы все, даже я не говорю уже о больших кусках, да, скажем, таких, которые мы уже глазом видим, да, они же не распадаются, скажем, ну там все равно хоть древесина там или какую-то вот такую, не такого типа загрязнения, там кучу какую-то набросили бумаги, но она там через пару лет там все равно ее, она сгниет, ее там не будет, да, черви ее съедят. А пластмассу никто не ест. Даже если не случайно съест, она не уходит в этот, ну, оборот природный, да. Она просто где-то откладывается, там, ну, набирается, и такая же пластмасса остается. Ее не перерабатывает. Ее не можем переработать.
Есть такая поговорка: с глаз долой, из сердца вон. И очень часто люди ей достаточно руководствуются в своих целях. Например, это касается строительства каких-нибудь крупных предприятий и заводов. Он там где-то стоит, защищает, ну, точнее, не очень сильно вредит природе, но очень далеко от меня. Насколько такая стратегия действительно работает, разбросать какие-то производства подальше от своего дома и жить в домике с зеленым, хорошим, красивым, с чистым воздухом?
Ну да, да. Вот это вот и есть этот случай, когда все у нас между собой связано. Это на первый момент только кажется так, что вот какой глаз долой, да, я не вижу, да. Но такого не бывает. Мы все равно это раньше или позже или заметим, или увидим, да. Потому что поскольку в любом случае, даже если мы такую мазуту, скажем, где-то вылим, там, не знаю, в пустыне там или где-то так, и нам кажется, ну все, вот мы вылили, он здесь вот на солнышке будет лежать там, и пускай он тут стоит, он никому не мешает, да. Ну, одно уже то, что она испаряется, это уходит по воздуху. А второе, все равно через этот песок это все просохнется и дойдет до грунтовых вод. А грунтовые воды, куда это отнесут, это нам неизвестно. И где-то в каком-то колодце, может быть, там, где всю жизнь люди жили и питались с ним, то есть воду эту брали, да, начнут удивляться, что появляются какие-то изменения, болезни какие-то, совсем не характерные для этого места, то есть они там вроде не должны быть. А на самом деле они, потому что у них нет ничего такого, с чего это может начаться, да. А оказывается, что это отравление каким-то элементом, там, скажем, свинцом или еще чем-нибудь, который там вот где-то там в пустыне вылили. Да, и получается такая связь, такая глобальная довольно. И, конечно, вначале это будет ближе от этого места загрязнения, будет почувствует население, да, а потом уже будет и дальше. И как в пластике я уже сказал, да, то есть он не пропадает, он накапливается с каждым годом, и становится все больше и больше, да. Так что чем раньше мы начнем думать и что-то делать в этом направлении, да, конечно, тогда мы остановим его, но все равно то, что уже улетело, как говорится, и осело, да, то уже, как говорится, уже так просто не выбрать из оборота. Потому что это довольно долго.
Довольно часто появляются всевозможные, то, что называется там sci-fi, да, сериалы, фильмы, псевдонаучные, научная фантастика, как угодно их можно называть, где периодически говорят о том, что человек, там, делая какую-то свою деятельность, и опять очень часто упоминается таяние ледников, особенно вековые пласты эти, что подобные вещи могут в какой-то момент закончиться тем, что, ну, там, начиная от мистики, это мы не будем разбирать, выпущенных каких-то духов, но выпущенные какие-то микроорганизмы и какие-то болезни, которые в свое время достаточно серьезно подкосили и население планеты, и там, и виды планеты, и докопавшись вот до этих вот природных таких вот биологических могильников, можно нажить себе каких-нибудь болезней или еще чего-то в этом духе, к чему мы вообще не готовы. Вот насколько это вообще правдоподобно, насколько такой сценарий возможен?
Ну, мы если так честно сказать, это вот тот же самый морж, тот же самый. Да, ну, то есть мы знаем, что там этот носитель болезни, да, он может очень долго жить и ничего не делать, если он изолирован, да. Потому что если начнем где-то копать, там, где захоронения какие-то такие есть, ну, говорится, где он может, как его, мы можем его растревожить, да, конечно, последствия нам очень трудно предугадать. Ну, скорее всего, какая-то часть все-таки заразится, да. То же самое можно сказать о тех болезнях, которые еще были еще раньше, которые мы просто не знаем. Потому что мы же не знаем, чем болели, скажем, в каменном веке, да, ну, как, что там было, да. Ну вот, и а гарантия, что он дожил до нас, как в виде капсулы, да, и теперь может проявиться, но у нас же сразу с того, что, да, есть ряд болезней, которые мы знаем, как с ними бороться, а ряд, которые мы даже не знаем, как они проявляются. Когда проявится, тогда, ну, конечно, начнем думать, да, ну, зачем такой эксперимент? Это такой довольно, ну, какой-то для человечества довольно такой опасный момент, скажем. Лучше тогда уже не трогать. А меняя среду, если все тает, как говорится, еще это все эти старые пласты появляются, которые лежали там, ну, большие периоды исторические, да? Конечно, мы не знаем, что оттуда выплывет, что там будет. И самое опасное, как всегда, то для людей, о чем мы не знаем. То есть мы даже не можем предугадать, мы можем так, вот как в фильмах, фантазировать, да? А что на самом деле, это очень трудно предугадать.
Ну, то есть, в принципе, теоретически такое, в общем-то, возможно, вполне себе.
Нет, да, теоретически, конечно, теоретически можно это быть. Поскольку, я говорю, там, это если, скажем, там, даже один экземпляр будет такой, да, который, ну, жизнеспособный, и он очень агрессивный, да, и он попадет куда-то в такую среду, как говорится, ну, как говорится, морально уставших, да, надо будет, скажем, людей, которые иммунитет, у которых очень слабый, да, ну, как он проявится, это мы не знаем. Это всякому может быть. Конечно, это не все, что там оттуда выплывет, как говорится, и что покажется, будет жить, и жизнеспособно будет. Основная часть уже, конечно, там уже исторически померла, а часть еще, как говорится, к нашим обстоятельствам не привыкшие. Просто у нас есть целая армия всяких микроорганизмов и так далее, которые, ну, конечно, будут нападать на них. И, ну, скажем так, будет хорошо, если они все справятся с ними. И ничего дальше не пойдет.
Мы с вами затронули довольно обширные, скажем так, меры влияния человека на природу, там заводы, порты и так далее, и так далее, и так далее. Но ведь, по большому счету, защита или охрана природы начинается, наверное, с каждого человека конкретно, потому что теми же, в тех же портах работают люди. И не сам порт этим занимаются там сотрудники этого порта. И каждый из нас каким-то образом ответственен за то, что происходит в природе. Вот с чего стоит начать с самого себя вообще, в принципе? Для того, чтобы вот нас там больше там, миллиарда жителей Земли, который каждый по чуть-чуть может внести достаточно серьезный вклад, как негативный, так и позитивный.
Ну, как говорится, надо начинать с самых простых вещей, да? Как говорится, если... Скажем так, если в магазине что-то купил, и как сейчас принято, все в мешочку, все упаковано, да, скажем, если этот правильно упаковать и сдать, там, ну, как, чтобы на переработку, это уже будет большой шаг. Потому что подумайте только так, если бы только каждый человек по одному мешочку выбросил, да, какая там громадная массовая куча была бы сразу. Это ужас. Ну вот, и вроде такой мелочи, которая иногда так смешно кажется, вай. Подумаешь, там, я там, скажем, вот какой-то пакет там где-то там, ну, где-то выбросил, забыл, там, домой не привез, не утилизировал. Ну нет, ну вот это вот самый, вот самое начало, вот именно вот такое, вот такие мелочи. И самое лучшее, когда мы уже вот, ну, следующее поколение своих детей там учим уже с детства, там вот покушал, убрал. Не бросал куда-то там, где попало, а вот именно вот убрал так, что, ну, как говорится, на переработку еще, чтобы мы фуэтику сдаем там и все это. Конечно, там дальше уже разберутся, там уже будет, ну, в других масштабах разбираться люди, там, сортировать все это, да. Но наша вот эта вот подача, и если даже вот эти вот контейнеры, так иногда кажется, ну, смешно, зачем такой совсем бумажный контейнер, да. Нельзя ли все это вместе в одну кучу сбросить? Конечно, можно, все можно сделать, да. Но вот такая мелочь, когда уже бумага, она уже готовая. То есть ее везут сразу на переработку. Там уже даже не надо сортировать, не надо ничего делать. И это все, как говорится, вот такие вот мелочи, они накапливаются сплошь и рядом, да. И, конечно, если мы даже чуть-чуть, это мне не надо, вот я от всего не убрал. Нет. Я просто так сделал, потому что я каждый день так делаю. Да? И все. И на этом заканчивается. И в конечном результате, если так вот как говорить, на человечество все перевести, да, конечно, это будет очень много. Я не говорю, что это там спасет весь мир сразу, да. Но все-таки какая-то тенденция такая уже тогда появляется. И если мы сами делаем вот такие вот мелочи всякие, да, потихоньку, ну тогда и мы видим, что там, ну, что другие не делают, скажем, что можно там немножко, ну, подучить, ну, и объяснить там, да, вот. Как иногда кажется, всем всякие там такие вот лекции в школах там, или там занятия проводят по такие вот видно, по уборке, чистки всякой. Ну, если это не подсказать и не показать, и не объяснить, почему это делается, это очень трудно человеку самому иногда понять, потому что ему кажется, ну, я же ничего, я только так чуть-чуть, да.
Ну это да, это, ты же у себя в квартире окурки не бросаешь на пол.
Да, ну вот это он понимает, а вот объяснить ему, что на улице надо делать так же, да, вот это иногда надо просто подсказать. Он сразу поймет, да, он скажет, правильно, почему как это не додумался, да, и скажет, ой, мне же рассказывали там, знаешь, ну неудобно вроде так, да. Ну все равно, каким образом он дойдет до этого факта, да, это уже другое дело. А сам факт, чтобы это проявилось. А потом, я говорю, а потом уже вот это само собой получается уже все. Там уже еще что-то там вот автоматически, ну, придумаешь сам, как говорится, да, вот, ой, а может быть, я это тоже могу сложить, скажем, в кучу, да, и отнести куда-то там, вот, скажем, какие-то там, или металл там, скажем, вот собрать, там нужно было выбросить, да, а, ладно, там можно позвонить куда-то, или, ну, сдать его совсем другой, не просто бросать в мусорник там с едой, да, куда мы бросаем все. А именно вот, ну, уже, ну, по фракциям разделить все это, да. Я говорю, я это все с таких мелочей только начинается. А потом уже, да, смотреть, скажем, вот на заводе и в портах, там же есть специальные сейчас учреждения, которые наблюдают там за чистотой воды дальше уже, да, скажем, вот в портах. Там делают анализы регулярные, да, при входе, выходе там вот кораблей, больших танкеров. Скажем, ну да, я понимаю, что не во всем мире это так, да. Там, где третьи страны, скажем, там у них, конечно, ничего такого не будет, да. Но все равно, ну, хоть там, где мы вот есть, где вот есть эта возможность, да. Ну, такой вот, как говорится, контроль все-таки тоже нужна. Потому что тогда можно, если есть какая-то, видишь, тенденция подскочила, как я говорю, арифметически, да, стало хуже на какую-то там, скажем, на стройке на четверку перескочила, значит, хуже немножко, да. Уже начинаешь думать, а где, что, почему, да. И тогда вот появляется вот это вот уже в следующей стадии, где уже ищут виновника там. Иногда это просто может быть где-то или слив какой-то там, или трещина какая-то, или невнимательность какая-то. Ну, это все можно еще убрать. Все, что вылилось, как говорится, не залилось в воду сразу, да. И вот, ну, вот такие вот, скажем, по сравнению с индивидуальным человеком, конечно, это уже больше идет, ну, как говорится, развитие, да. А и так вот этот уровень, конечно, повышается, и, как говорится, проверка и наблюдение за природой, вот с такого с точки зрения, чтобы видеть ее тенденции, конечно, надо. И для этого нужны вот лаборатории, нужны люди, которые работают, именно этим занимаются. И самое главное, что они не только фиксируют, они еще дают советы и возможности, как с этим бороться, чтобы можно, как говорится, ну, убрать это все, что сделать. Скажем, если бы слив был какой-то мазут или что-то такое, вот что делать, чтобы его убрать? Как это убрать? Там тоже там нужны какие-то разработки, которые, да, ну, чем выше уровень человечества, тем, конечно, будет это более такие, ну, ценные такие находки, да, и по возможности больше будет убираться, да, ну, все должно быть вот так, ну, связано между собой, наблюдение и какая-то и уборка. Только наблюдать и фиксировать, ну, это, конечно, тоже мало.
Ясно. Огромное спасибо, Аркадий, за беседу. Думаю, что вот главное нам, наверное, всем в какой-то момент понять, что не идет речь о том, что вот то, что я там кинул бумажку какую-то куда-то или что-то там сделал, это некая капля в море. Нужно понимать, что нас самих море, и этих капель ничуть не меньше, когда каждый из нас что-то сделал и считает, что его влияние будет мизерным.
Да, да, совершенно правильно. Мы, не надо говорить, что мы ответственны. каждый из нас ответственный за то, что вокруг нас есть. Так что это вот очень правильно.
Всего доброго, Аркадий.
Да, всего доброго. До свидания.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».